Тимур, 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 найди, пожалуйста, здесь навеки не оставлю.
А это... Что-то проход как с том.
Это на далеком холме будет.
Серега, это Тимур. Мы только хотим начинать.
Мы не команда. Никаких мы и нас. Он сейчас сверху спустит, да. Начинаем. И сразу давайте встанем и споем два гимна. Первый гимн – гимн всех христиан, которые любят Библию. «Навеки не оставлю святую Библию». Давайте споем этот гимн вставши.
«Навеки не оставлю святую». Спасенье и радость вечную никогда, никогда я бы. никогда, никогда я Библию не оставлю, никогда, никогда эту книгу Божию. Когда мой путь потерян среди житейских волн, то к пристани Голгофы ведет она мой чел. Никогда, никогда я Библию не оставлю, никогда.
Еще один гимн мы споем. На далеком холме старый крест виден мне.
На далеком холме старый крест виден мне. Знак позора, страданий и мук. О кресте мы поем, потому что на нем был распят лучший грешников друг. Старый крест осудил суету, дал покой для усталых сердец. Я душою прильнул ко кресту, через него Христов наша сила и честь. Вечный с неба сходил, на земле в теле жил, что его на Голгофу отнест. Старый крест осудил, усталых сердец. Я душою прильнул ко кресту, через него обрету я венец. Старый крест обогрён, но не страшен мне он. В нём открылась нам Божья любовь. Кровь Иисуса Христа пролилась со креста, чтоб меня искупить от грехов. Старый крест осудил суету, дал покой для усталых сердец. Я душой возвещать и к Христу призывать. Вот на что я себя отдаю. По скитанье земном перейду в вечный дом. Он меня примет свою. Старый крест осудил суету, дал покой для усталых сердец. Я душой
Вопросы здесь некоторые поступили. Мы попробуем на них ответить. Первый вопрос: так все-таки спасутся ли субботники? Ну что сказать на этот вопрос? Значит, Священное Писание говорит о том, кто спасется. Спасутся все люди, которые приняли Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем, которые признали себя грешниками, признали, что Иисус является Божьим Сыном, который принес на кресте заместительную жертву и умер за нас, и этим самым дает нам свою праведность. Вот вера в то, что Иисус наш Искупитель, наш Господин, эта вера является причиной спасения. Написано, что мы спасены по благодати через веру. Не сказано через какую-то деноминацию. Через веру в спасительную жертву Иисуса Христа. Вот это является основанием спасения. Теперь, когда мы говорим о субботниках, а конкретно эта деноминация достаточно разношерстная, там есть много разных ответвлений и оттенков ее. Нам трудно сказать о всех их. Мы знаем, что, наверное, основное крыло, которое связано с этой деноминацией, оно имеет, кроме Библии, еще один авторитетный источник откровения, так называемые работы Елены Уайт, которая признается ими как пророчица. Вот, и поэтому, глядя на вот эту всю конструкцию, мы можем сказать, что все то, что допускает еще какие-то человеческие источники откровения, хотя они, конечно же, скажут, что они не ставят ее на один уровень с Писанием, но если вы почитаете их доктринальные утверждения, то вы можете увидеть, что фактически это так. Вот, и мы имеем дело не только с субботниками, есть католицизм и православие, которые фактически делают то же, то есть они ставят свои предания на тот же самый уровень, то есть это ключевая проблема в их общей системе, которая, конечно же, ведет к ряду других проблем. Я думаю, что это даже более важное, чем суббота. Вот наличие вот такого источника откровения, которое они признают авторитетным. Ну, то есть это не библейски, это неправильно. Но вместе с тем, я вполне допускаю, что там есть люди, которые встретились с Иисусом Христом и познали Христа. Они каким-то образом оказались там, в этой группе людей. Но я думаю, что всякий, кто, несмотря на то, что они там, но они верят в Иисуса Христа как в личного Спасителя, они, конечно же, будут спасены. Конечно, там есть еще один вопрос, вопрос субботы, по сути. Но этим они ничем не отличаются от христиан, которые были во время Нового Завета, так называемые иудействующие христиане, которые думают, что кроме Иисуса Христа нужно еще и закон исполнять. И здесь, конечно, все зависит от того, насколько эти люди, насколько Евангелие стоит впереди субботы. Как только суббота становится впереди, так уже нельзя говорить о спасении. Суббота не может спасти, точно так, как не могут спасти и правила у баптистов или же у другой какой-то деноминации. Спасти может только Иисус Христос и Его благодать. Это, я думаю, самое главное. Следующий вопрос. Бог сделал вас известным, люди вас знают, хвалят. Вы для многих пример, как вы справляетесь с гордостью. Ну, надо вам сказать, что мне не только хвалят. Быть известным – это не всегда хорошо. А точнее, как только человек чуть-чуть выделяется, он сразу становится объектом различных, ну, во-первых, зависти. Во-вторых, мы знаем точно, что дьявол с большей степенью агрессивнее атакует тех, кто немножечко где-то большую ответственность несет. Вот поэтому не представляйте себе, что вот, ну я так скажу, люди видят проповедников, таких как я, всегда наглаженных, всегда в форме. Вот я вчера прилетел в 10 часов вечера, время только поменялось, вот, а я здесь перед вами все как часики здесь вещаю. Вот, и люди, когда смотрят, так и думают, ну, посмотрите, нет никаких проблем, ни болезни, ни все хорошо, все гладко. Я проповедую уже 14 лет в церкви, у себя в церкви, уже 15-й год. Это 14, это значит 14 лет, воскресенье за воскресеньем, среда за средой. И люди, когда смотрят, то они думают, у него бед нет. А ты просто, когда выходишь за кафедру, ты должен оставить твои беды где-то. Ты не можешь прийти под давлением этого. И поэтому складывается такой глянцевый имидж. Я вспоминаю песню Пугачева. Кто не знает, распускает слухи зря. Помните, может, и грущу, и реву иногда. Ну, если без шуток, то что нужно, чтобы справляться с гордостью? Нужна честность с самим собой. Если ты честно смотришь на себя, то ты видишь свою истинную картину. И ты понимаешь, что ты нуждаешься в Божьей благодати каждый момент. Весь вопрос в том, с кем мы себя сравниваем. Помните фарисей? Он говорил, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди. И дальше перечисляет прочих людей. Помните? Грабители, обидчики. То есть поставь нас рядом с этой доской, где их разыскивает милиция, то мы ангелами можем показаться. И мы имеем такую тенденцию сравнивать себя с другими людьми. Если мы честно посмотрим на Божьи критерии, Ну, я скажу вам откровенно, это сокрушает. Каждый день это сокрушает. Я понимаю, как много я не дотягиваю, как много я не дорабатываю, как много вещей, которые только Божьей благодатью покрыты. Есть еще один очень, очень важный инструмент. Я думаю, что это Божья благодать, Божья любовь. Помните апостола Павла? Бог послал жало в плоть. И для чего? Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Бог послал жало в плоть. Так вот, Бог каждому из нас ставит обстоятельства разные. Иногда обстоятельства долго продолжающиеся, иногда обстоятельства, которые на какой-то момент вот просто Бог берет и смиряет. Конечно, все зависит от того, как мы реагируем. Это те обстоятельства, которые, ну, кошмарные бывают. Я вам скажу, у нас 2 года тому назад 2 человека покончили с собой. Это смиряет. Члены церкви. Когда ты приходишь в эту семью, я был там через 15 минут. И ты просто speechless. Ты просто сказать ничего не скажешь. Ну, это не одновременно было. Ситуация была вот какая. Один человек служил в армии, и в армии в Ираке был, и там пережил серьезное там потрясение, и пошел сдвиг по фазе. Вот, и наши люди, служители там с ним возились 3 года. И лечился разными, в разных там психушках и прочих делах. И вот здесь вся гордость, весь пыл, сразу крылья сворачиваются, если они где-то там распустились сзади. А другой случай, буквально через 1.5 месяца молодой человек баловался с пистолетом, застрелился. Я просто вам рассказываю реальность жизни. Вот и вся известность. Кстати, у Джона МакАртура был подобный случай. В ранние годы его служения они подобрали одного мальчишку, парня, и взяли к себе домой. Он был католиком, обратился из католицизма. Тоже был такой там на наркотиках. И они вложились, дома он жил. Это не так, что там в церкви кто-то. Дома жил у них. Вложились в него очень много. Вот. Но его эта наркотическая жизнь, она все равно выбила его. И он где-то ушел потом. И потом со своими дружками где-то там накурились чего-то и застрелился. И родители, потом его католики, судили церковь МакАртура на $30 миллионов. Ну, они проиграли, конечно, они не... То есть случаются вещи, которые, если мы честны с самим собой, мы понимаем, что это вещи такие, в которых Бог смиряет. Ты не можешь дать ответа, почему это происходит. Бог просто показывает, что мы зависимы от Него в разных ситуациях. И в пасторской жизни, если вы честно посмотрите на то, что вы делаете, вы можете убедиться, что далеко-далеко не все вы контролируете. Вот даст Бог милость, будет результат. Не даст Бог милость, не будет. И, наверное, одна из причин, почему Бог допускает такие вещи – заключается в том, что Бог заботится о нашем смирении больше, чем о нашем успехе. Потому что наш успех зависит от смирения. Вот. Это то, что касается гордости. Наверное, самое точное, как мы со всем этим, как мы на все это реагируем. Помните поэта: хвалу и клевету приемли равнодушно. Вот научишься воспринимать так, что ну, люди, когда хвалят тебя, и ты вот это знаешь хорошо, ты ясно понимаешь, что это есть. Если ты составишь себе имидж из того, что тебе напели дифирамбы, ну, ты же понимаешь, что это неправильно, что ты не таков. Вот. И с другой стороны, когда на тебя клевещут, то это тоже сильно не расстраивает, потому что ты знаешь правду. Ты точно знаешь, что это не то, что говорят тебе. Следующий вопрос. Как вы защищаете себя от перегорания в служении? Я думаю, что этот термин «перегорание в служении» несколько неточен. Вот в каком смысле. Я вообще живу с таким лозунгом. Моя жизнь, я живу лучше сгореть, чем соржаветь. То есть ты можешь, конечно, себя поставить в обстоятельства, в которых ты, ну вот там чуть-чуть поработал, там чуть-чуть поработал. Ты вроде бы в служении, все нормально. И, но я думаю, что это не Божий, это не тот путь, по которому жил Христос, а не тот путь, по которому жил апостол. Апостол Павел, мы, кстати, будем говорить об этом на классе, который я буду преподавать. Посмотрите, везде Павел, когда говорит о служении, он всегда говорит, он использует слово, которое построено на глаголе «агонидзамай», от которого происходит слово «агония». То есть это труд до изнеможения. Перегорание в служении – это термин, который применяет немножко не в том случае. Перегорание в служении – это когда человек имеет неправильные ожидания от служения, когда неправильно где-то ориентиры выстроены, когда человек вкладывается очень много в том, что он строит свою собственную какую-то идею служения. Если ты служишь Богу, и ты не ожидаешь от людей какого-то воздаяния, то ты, в принципе, ты воспринимаешь это нормальным. Ты делаешь, сколько можешь. Но в какой-то ситуации не можешь делать, но не можешь. Конечно, здесь есть еще один важный фактор. Я думаю, что в жизни ряда служителей случаются то, что можно назвать депрессиями. Эмоциональная подавленность. Мы знаем, ими страдал Спержен. То есть, когда человек по своему складу более эмоционален, ему как-то трудно справляться в определенных ситуациях, где-то с давлением каким-то, и человек может вот испытывать какое-то внутреннее такое, внутреннюю слабость или борение внутреннее. И Спержен далеко не единственный. Я знаю целый ряд служителей в истории, и не только в истории, даже в современной истории. Я знаю известных служителей, которые борются с депрессией. То есть, ну, это другое. Это может быть или физиологическое, или, может быть, вот эмоциональный человек так устроен, где ему труднее немножечко реагировать правильно. То есть, для того, чтобы не перегореть в служении, наверное, нужно правильно выстроить свои цели. Конечно, нужно стараться балансировать жизнь, исходя из того, что делать то, что можешь. Тогда, когда ты уже не можешь делать, ты просто будешь непродуктивен. То, что ты будешь делать, оно уже будет худшего качества. То есть нужно иметь достаточно отдыха. Разным людям разное количество нужно часов, чтобы спать. И, ну, достаточно, чтобы ум мог работать, чтобы твое тело действительно было посвящено Богу, и оно функционировало правильно. Вот, наверное, так. Еще один фактор. Я стараюсь брать один день в неделю выходной. Это, конечно, условное понятие, потому что пастор никогда не может быть выходным. Ты не можешь отключиться от работы. Ты все время с сердцем своим, с людьми, с церковью, ты все время думаешь и что-то записываешь, и чем-то. Вот. Но все равно я беру один день, когда я стараюсь, ну, формально не делать ничего. То есть я посвящаю время тому, чтобы там что-то прибить, там в огороде помочь жене, какие-то вещи здесь в доме сделать. Просто ты отключаешься от этих вещей, которые вот занимают твой разум регулярно. И это, я думаю, немножко балансирует. Поделитесь, как вы дисциплинируете себя, боретесь с ленью и планируете свое время. Как дисциплинирую? Ох, плохо это у меня получается. Что я вам скажу? Я вот записан в джим или спортзал это. Вот. Но слава Богу, что у нас там такой план получился дешевый, что не так много платим. Вот. Потому что ну, каждый понедельник мы с женой должны ходить. Я даже ей на юбилей пообещал, что мы будем с тобой ходить регулярно. Ну, регулярность может разную частоту иметь. Вот. Но я понимаю, что мне нужно чаще ходить, чем мы ходим в джим туда. Ну, так, мы стараемся в понедельник ходить в джим, но иногда после воскресенья ты, ну, просто никакой, что у тебя нет сил идти плавать. Вот, поэтому это, наверное, одна сфера, где мне нужно больше дисциплинировать. Но если посмотреть на все остальное, ну, должен быть обязательно распорядок дня и план. План событий на месяц, на неделю, на день, каждый день. У меня много разных этих гаджетов, где я записываю, и все, они все синхронизируются, и мне напоминают, что тебе нужно одно, другое. Кроме того, я утром встаю, у меня вот обычный лист бумаги, я на этом листе просто пишу вот себе здесь перед глазами, что вот мне нужно вот это сделать обязательно. Количество дел всегда больше, чем ты можешь сделать, и ты должен выбрать из всех более приоритетные и начать с них, и ими заниматься. То есть это, наверное, просто выстроить структуру, определенную структуру своих дел, вот, и эта структура помогает тебе, ну, хотя бы делать более важное. Всего не успеваешь сделать, а вот более важное ты можешь так сделать. Как бороться с ленью? Я думаю, что это духовный вопрос. Лень – это категория, которая связана с определенным духовным взглядом. Это цель жизни твоей, это для чего ты живешь. Ты живешь просто для того, чтобы провести время, или ты хочешь что-то полезное произвести. У меня как-то давно, наверное, это где-то сформировалось внутри, что годы жизни коротки здесь на земле. И ты можешь их просто тратить бесполезно или что-то полезное произвести в это время. И вот понимание этого, оно заставляет меня, если я там уже сильно устал, не могу одно делать, я пойду другое что-то буду делать. Думаю, что понимание ценности того, что мы делаем, самый большой инструмент, который помогает нам заставлять себя, когда нам неохота. Как планируете свое время? Ну, как я уже сказал, что стараюсь держать свой календарь и регулярно его просматривать, регулярно обсуждать то, что нужно с женой, обсуждать с женой, чтобы мы планировали вместе. Плюс мы с разными людьми задействованы, служители в церкви, разные отделы служения, разные поездки, поэтому ты стараешься согласовывать это своевременно. Несовершенно, конечно, что-то забываем, что-то упускаем, но в общем, если вы хотя бы заведете себе календарь и будете регулярно его проверять и смотреть, что вы можете сделать, я уверен, что вы сможете сделать намного больше, чем вы делаете без него. Насколько важны эмоции в браке? Ну, безусловно, очень важны. Чрезвычайно важны. Если вы посмотрите на описание брака в любом месте Священного Писания, то там очень много эмоций. Вопрос, наверное, по-другому стоит. Какое место должны занимать эти важные эмоции? И вот это другая сфера. Эмоции никогда не могут быть основанием. Они всегда должны быть результатом. Брак всегда строится на посвящении. Посвящение исходит из того, есть принципы, которые Писание дает. Писание представляет нам определенные ценности. Вот это хорошо, вот это плохо. На основании этих ценностей мы приходим к точке, в которой происходит посвящение. Я часто говорю с молодыми людьми, а как вот на той женице или на этой? Я ему говорю, пойми несколько вещей, которые очень важны. Первое, ты должен хорошо понять, что ты женишься на этой, значит, у нее будет что-то, чего нет у той. Ты женишься на той, у нее будет что-то, чего нет у этой. То есть вот такой, которая была совершенной, нет здесь на земле. Поэтому ты женишься все равно на несовершенной. И тебе нужно это ясно понимать, что ты воспринимаешь от Бога тот дар, который Он тебе дает. И ты воспринимаешь ее как свою, как часть своей жизни. Ее положительные недостатки, все это твои будут недостатки. То есть ты воспринимаешь это, и твое посвящение ей, оно позволяет развивать чувства, в которых ты можешь действительно восхищаться самым хорошим, и позволяешь минимизировать то, где есть еще трудности. И ты позволяешь, или ты живешь так, чтобы Господь преображал сердце твоей супруги или твоего супруга. Вот, и это, конечно же, будет приводить к глубоким и непоколебимым эмоциям, эмоциям, которые не будут неприходящие, они не уходят с настроением. То есть эмоции в браке, безусловно, важны, но они должны быть связаны, они должны базироваться прочно на объективной базе истины и посвящения, которые в связи с этим или с этим связано. Следующий вопрос. Как христианам относиться к политике? Угодно ли Богу, чтобы человек был патриотом? В чем патриотизм должен выражаться? Что Писание говорит о патриотизме? Много вопросов и сложных. Я скажу свою точку зрения. Я знаю, что есть разные точки зрения на этот вопрос. В некоторых американских церквях вы можете, или во многих, вы можете увидеть, флаги стоят на этом, на сцене. Там флаг Америки, флаг штата, в котором они живут, там флаг города. И это, ну, считается таким очень положительным явлением. Я по-другому думаю. Я думаю по-другому. И у меня есть основания. Почему я думаю? Я думаю, что мы на земле странники и пришельцы. Так Писание говорит, и вы знаете, так было первых 300 лет. До тех пор, пока церковь стала государственной. И тогда церковь стали использовать как инструмент для утверждения государства. И потом в связи с этим было много всего, в истории было много всяких разных вещей. То есть, когда мы говорим о политике, это первый вопрос, мы должны ясно понимать, что мы здесь на земле не построим рай, мы не построим здесь, то есть земная жизнь не является нашей, пределом нашей мечты, что это самое большое, что можно сделать. Вместе с этим, говоря об этом, учитывая все это, речь не идет о том, что мы не можем заниматься политикой. Я не имею в виду политикой в грязном смысле этого слова, что мы не можем заниматься где-то вопросами государственного управления или вопросами, ну или хотя бы быть там председателем квартального уличного комитета, или как он называется здесь в разных городах бывает. И вот почему. Понимая то, что наше жительство на небесах, мы можем, исходя из того, что Бог дает нам возможность быть благословением для людей вокруг, мы можем, насколько нам позволяет обстоятельства, быть светом и солью для людей, которые рядом. Наверное, один из самых ярких примеров такого подхода является Даниил. Пророк Даниил, он был государственным советником у 4 императоров, причем эти императоры сменяли друг друга путем переворотов. Вы можете представить себе эту картину? То есть пришел, значит, был кабинет Джорджа Буша. Когда меняется президент в Белом доме, огромное количество людей теряют работу. Огромное количество. Почему? Потому что новый президент приходит со своей командой. Это немыслимо, чтобы демократ взял из предыдущей администрации себе советника. Из республиканской. То есть это два разных вектора жизни, две системы, два разных, так скажем, клуба. То есть там свои есть люди, свои подходы. А здесь не просто мирным путем сменяют республиканцы демократов или наоборот. А здесь происходит революция. Одна империя свергает другую империю. А Даниил все равно советник. Он прекрасных советник, он прибелых советник. Причина это вот в чем. Он не был политизирован. Он занимался благом людей. То есть у него спрашивали, как управлять. Он говорит, я вам скажу как. Если этот его совет воспринимают, пожалуйста, почему бы и нет. И при этом мы видим, что Даниил был, вот он вот такой был человек, который заботился о благе людей, благе народа. Помните, Иеремия говорил, заботьтесь о благосостоянии города. Это как раз в это время он писал, в котором вы живете. При этом самом, смотрите, он не прогибался под власть. Сказала власть не молиться. Даниил молится, независимо от того, что происходит. То есть он занимается как бы, он находится в политическом процессе, но он не политизирован. Он не идет на волне вот этих человеческих ценностей и манипуляций. Вот теперь относительно патриотизма. Угодно ли Богу, чтобы человек Божий был патриотом? Ну, смотря в каком смысле. Если вы беспокоитесь о спасении душ вашего народа, это чрезвычайно ценное качество. Чрезвычайно. Если вы беспокоитесь о благе, чтобы люди ваши могли получить, ну, это то, что мы видим, воспевается в Писании. Помните, апостол говорит, да я за своих людей, я готов бы сам себя отдать, пожертвовать, ради спасения братьев моих. То есть это очень серьезно, очень ценно. Другое дело, когда мы имеем дело с патриотизмом, вот в современном смысле этого слова, когда это связано больше не с истинным благом, а с противопоставлением себя. Мы лучше. Мы евреи лучше, мы русские лучше, мы англичане лучше, или мы украинцы лучше, или еще кто-то. Это греховно, потому что мы не лучше. Это 100%, мы не лучше. Когда люди начинают так жить и начинают, вот мы русские, у нас, вот, и перечисляют свои какие-то положительные качества. Но это превозношение над другими. И мы, и они, грешники, нуждающиеся в Иисусе Христе. Если у одних одни проблемы, у других другие проблемы. Я очень ярко это вижу, мы последние 21 год прожили на Западе. Я вижу эту колоссальную разницу между западным, более законническим подходом к жизни, и восточным, более таким свободным, широким, безграничным подходом к жизни. Ну, например, когда пробка, трафик по-английски называется, на шоссе американском, никто не едет по обочине. Все едут в рядах. Но русская душа это не поймет. Многие вещи, они связаны с тем, что, ну, люди поступают по закону. И это очень хорошо, очень положительно. С другой стороны, ты сталкиваешься с ситуацией, в которой ты точно знаешь, что ты сердцем можешь решить лучше, чем законом. А они могут. А надо по закону. Потому что так привык, так система построена. И вот ты сталкиваешься, с одной стороны, вот здесь кажется лучше, а вот здесь хуже. То есть ты не можешь сказать, а вот Америка лучше, или Россия хуже, или Украина лучше. Когда мы начинаем так говорить, то я думаю, что ценности наши где-то смещаются, и мы вот в этих вопросах погрязаем. И, конечно же, церкви, верующим людям, христианам нужно быть как можно дальше от этого. Иначе мы втянем себя в те вещи, в которых пользы не будет ни нам, ни людям, которые вокруг нас. Следующий вопрос. Что значит соблазнить немощного в вере? Если человек в церкви законник и осуждает других не за грех, а потом говорит, ты соблазнил меня, теперь я грешу осуждением. Является ли такой человек немощным в вере? Наверное, является. Наверное, потому что иначе, если бы был в сильном вере, наверное, так бы не грешил бы грехом осуждения в этой ситуации. Но это не касается того текста, который говорит, соблазняет немощного в вере. Соблазнил немощного в вере – это следующее. Речь идет о следующем. Речь идет о людях, которые, видя то, что делает один человек, делают то же самое греховным образом. Вот это человек, у которого совесть где-то уязвленная, или для него это греховно. То есть это когда мы живем без учета людей, которые рядом с нами. Когда мы используем свои права, забывая о том, что делая что-то, мы можем причинить вред душам людей, которые рядом с нами. Немощно верить. Конечно, вот подобная ситуация, это, скорее всего, попытка манипуляции, когда люди пытаются заставить других людей делать то, что им нравится. И они говорят, ты меня соблазняешь, или ну, такую версию я еще не слышал, что теперь я грешу осуждением. Вот, это, конечно, очень такой оригинальный ход, который люди изобретают. Что делать с такими людьми? Я думаю, что вот в подобных ситуациях нам, конечно, нужно быть очень чувствительными. Нам нужно подходить к разным людям, понимая, что что-то людей может раздражать, что-то может их напрягать. И поэтому по-английски есть такое выражение. Тебе нужно, you know the hill to die on. Тебе нужно знать ту точку, на которой стоит умереть. То есть то, за что стоит держаться. Многие вещи не стоят того, чтобы о них спорить. Многие вещи, их лучше просто обойти, зная, что это просто вызовет какое-то напряжение и ненужный спор. Даже больше того, помните, апостол Павел говорил Тимофею, во втором послании к Тимофею он писал и говорил о том, что ты же, здесь написано так, 23 стих, 2 глава, «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Вот это причина, почему я никогда не спорю на Фейсбуке. Некоторые люди говорят, ну да ты ж скажи им, да ты ж ответь. Я знаю, что это будут глупые и невежественные состязания. Они приведут к ссоре, они ни к чему хорошему не приведут. И от них нужно просто уклоняться. Нет смысла вести всякие эти дебаты, потому что они просто расстроят тебя, людей вокруг тебя. Они создадут вот эти осуждения, которые здесь сказаны. Поэтому нам нужно стремиться к тому, чтобы нашими действиями мы не создавали. Там, где можно не создавать проблем, позаботьтесь о том, чтобы их не создавать. Законники ли, или благодатники, или еще какие-то люди. Вот, позаботьтесь о том, чтобы не создавать проблемы, и это будет лучше. Еще один вопрос. В нашей семье нет детей уже несколько лет. Нарушаем ли мы заповедь плодиться и размножаться, если мы отказываемся от ЭКО? Есть ли вообще в Писании принципы для руководства в таких вопросах? Я думаю, что не нарушаете заповедь. Заповедь плодиться и размножаться дана людям как принцип, который говорит о том, что Бог создал брак, и его одной из основных целей является произведение потомства. Если люди уклоняются от этого из лени, из самоугождения, то это является грехом против этой заповеди. Если же люди живут нормально и у них не получается, то ну, в чем же их вина? Они делают, что не могут, они хотят детей, они хотели бы, чтобы дети были, они не уклоняются. Конечно, здесь можно говорить о других вещах, что современные средства медицинские, технологические, они позволяют как-то преодолевать эти вещи. Но эти средства, они достаточно у меня есть вода, спасибо. Да, 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 есть. Я просто забываю про нее. А мне братья напоминают. Спасибо большое. Ну, эти вещи, так скажем, это новое явление, достаточно сложное, и не у всех совесть позволяет ими пользоваться. Экстракорпоральное оплодотворение, если перевести его точно. Это значит соединение клетки мужской и женской вне тела. Вот. И есть результаты. В ряде случаев я знаю людей, семьи, которые успешно это делали. Вот. Но не все люди готовы к этому, не все люди чувствуют себя. Я не думаю, что это греховно. Я не вижу причин, почему считать, что это греховно. Но я не могу сказать, что все обязаны это делать. Я знаю, что это сложный вопрос с точки зрения внутренних ощущений, как к этому подходить. По этой причине, на мой взгляд, это тот вопрос, в котором нам нужно быть очень осторожными, чтобы иметь свою какую-то точку зрения, навязывая ее другим. Это уж вопрос мужа и жены, и пусть они решат его сами, пусть посоветуются со служителями. Есть ли вообще в Писании принципы для руководства в таких вопросах? Я думаю, что есть. Исследуя Священное Писание, я убежден в том, что Бог, создавая брак, Он хочет, чтобы муж и жена могли родить и воспитать как можно больше детей, столько, сколько они смогут родить и воспитать. И очень важны эти два фактора. Столько, сколько смогут. Речь не идет о том, что плодитесь и размножайтесь, просто родить. Речь идет о том, чтобы их родить и воспитать, потому что они несут ответственность за формирование как физическое, так и интеллектуальное, эмоциональное, и духовное формирование детей. Вот. Но здесь уже в каждом конкретном случае, кто сколько может, опять-таки, это уже вопрос мужа и жены. Вы не можете сказать, что а вот у вас много, а у вас мало. Это уже их вопрос, вопрос их совести, и они подходят к этому вопросу так. Относительно вот этих новых всех технологий, как я уже сказал, что это то же самое, те люди, которые с этим явлением сталкиваются, им нужно принять решение внутри себя. И если они примут, я думаю, что и одно, и другое решение, если оно будет соответствовать их совести и гармонии в их душе, не будет греховным. Посоветуйте книги по воспитанию и дисциплинированию детей. Я знаю две лучших книги. Это Пол Трипп «Как быть пастырем своего» или Тед Трипп «Как быть пастырем своего ребенка». Вот, и Пол Трипп «Возраст возможностей». Одна книга касается более младших детей, и вторая подросткового возраста. Я хочу вам посоветовать еще один ресурс. У нас в церкви мы делали специальный курс по воспитанию детей. И он будет с октября месяца, он будет на нашем библейском институте онлайн. Вы можете взять, пройти этот курс, это бесплатно, вы можете только записаться. Думаю, что, наверное, в ближайшие недели будет информация, когда начнется регистрация на него. На нашем веб-сайте slovo.org вы увидите. Еще один вопрос. Почему Христос помиловал бесов в Луки, 8 глава, 31 стих? Речь идет, помните, о той ситуации, когда бесы просили, чтобы он в бездну не посылал, а он в свиней их послал. Ну, здесь, я думаю, что слово «помиловал», наверное, неправильное, потому что оно как-то подразумевает как бы какое-то... какое-то духовное, может быть, воздействие на них. Причина, почему он позволил им в свиней, разные, мы не можем точно знать, разные есть предположения, но одно из них это то, что свиньи были нечистыми животными, и люди там ими занимались, разводили, зарабатывали на этом. Не знаю я точно, почему, по какой причине Христос это допустил. Вот. Но мы точно знаем, что этот факт, он произвел определенную реакцию со стороны этой деревни. Огромное количество людей пришли, и они, помните, просили Христа удалиться. хотя Христос совершил огромное благо, что Он освободил бесноватого, но люди, потеряв свой доход, они больше ценят свои деньги, чем исцеление, даже вот в таком, чем человеческую жизнь, человеческую душу. Вот. Поэтому мы многие вещи, мы не можем точно понять все причины, но мы можем видеть некоторые точки, которые Бог, или что Бог достигает в подобных ситуациях. Ефесянам 5, 22-24. Относится ли этот стих к неверующему мужу? Помните, здесь сказано о том, что жена повинуется мужу. Если вы посмотрите внимательно на этот текст, то вы увидите, что этот текст связан очень тесно с нашей духовной жизнью. Давайте посмотрим еще раз. Послание к Ефесянам во 2 главе говорит о нашем спасении благодатью. В 4 главе говорит о нашем освящении, как этот процесс происходит. В 5 главе он завершает это. И в 18 стихе говорит: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Дальше перечисляет 4 формы, как это происходит. Назидание самих себя или друг друга псалмами, словословиями, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца. И 21 стих, повинуясь друг другу в страхе Божьем, то есть ставя интересы другого человека выше своих собственных интересов. То есть это процесс, неразрывно связанный с нашей духовной жизнью, с исполнением Божьим Духом. То есть когда мы исполняемся Духом Святым, то вот это вот повиновение друг другу в страхе Божьем, когда мы ставим интересы другого человека выше своих собственных интересов, оно является непосредственным результатом того, что Бог делает в нашей жизни. Теперь, исходя из этого, здесь сказано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Если вы продолжите эту идею, вы будете понимать, что Бог поставил мужа главой в семье. Жену он поставил в определенное положение, что она должна следовать лидерству мужа. И вы, понимая, признавая это Божие установление, вы, естественно, будете стараться признавать его лидерство, несмотря на то, что верующий он или неверующий. Конечно, в тех вопросах, когда этот человек будет своим лидерством требовать того, что греховно, то в этой ситуации вы ясно понимаете, что вы же движимы, вы движетесь к этому, исходя из вашей покорности Христу, то тогда ваша покорность Христу не позволит вам повиноваться мужу в той точке, в которой он требует от вас чего-то греховного. То есть этот стих касается семьи вообще. Кстати, есть очень интересные факты. Когда мы посмотрим на Божьи законы, они имеют несколько категорий. Есть законы, которые регулируют природу, законы природы. Божьи законы, математика, например, 2 плюс 2, 4. Это Богом придумано, это не математиками придумано. И все многочисленные законы природы, они даны Богом, и вся материя им повинуется. Материя, пространство, энергия и так далее. Потом есть нравственные законы. Вот среди этих нравственных законов есть законы, которые исходят из Божьей природы. Например, выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что это все для человека, в этом все для человека. То есть этот закон всегда действует и для всех, независимо от того, иудеи, не иудеи, все люди, они регулируют это. Человек, не боящийся Бога, обязательно будет поражен в жизни. Есть еще категория законов, которая определяется человеческой природой, природой людей в тот период, пока они находятся на пути до вечности. Например, мы говорили сегодня, почитай отца и мать. Вот те люди, которых будет почитать отца и мать в той семье, они будут иметь успех, потому что это соответствует Божьему закону. Или мы говорили о законе «не кради». Вот там, где не крадут, там, где относятся честно, там будут иметь успех. Государство ли, компания ли и так далее. То есть, когда мы говорим вот о семье, то семья – это Божье установление. Кто такой мужчина, кто такая женщина и их взаимоотношения в семье. Это Божий закон, который исходит из его дизайна, как он создал мужчину и женщину, и как он создал брак. По этой причине этот закон касается и верующих, и неверующих, и всех абсолютно. Возьмите неверующую семью, если там приучили детей уважительному отношению к родителям, они будут иметь успех. Почему? Соответствует Божьему закону. Конечно, у них там могут быть другие проблемы разные, но исходя из вот этого закона, чрезвычайно важно. Точно так же жена признает авторитет мужа, признает его лидерство. Они будут иметь успех в такой семье. Опять-таки, если мы говорим о том, что муж и жена, они соответствуют тому принципу. Конечно, им будет трудно это делать всегда. Рано или поздно они столкнутся с невозможностью, с неспособностью, потому что это, в конце концов, когда мы делаем это ради Бога, тогда у нас есть сила для того, чтобы это делать правильно. И последний вопрос, который у меня есть. Бог наделил человека чувствами. Может ли верующий человек принимать успокоительные лекарства? Ведь они притупляют чувства, данные нам Богом. Будет ли это признаком недоверия Господу? Я думаю, что могут люди принимать. И вот почему. Смотрите, когда у вас болит зуб, вот, эта боль тоже сотворена Господом. Но когда вам сильно больно, то вы принимаете лекарство. Вы понимаете, что лекарством вы не вылечите зуб. Но лекарство поможет вам дотерпеть, чтобы пойти к врачу и вылечить зуб. Понимаете, да? Так вот, в некоторых ситуациях люди настолько эмоционально возбуждены, что они не способны учиться правильно думать. Когда мы говорим об эмоциональных проблемах, они чаще всего связаны с неправильным отношением к явлениям каким-то. Для того, чтобы помочь человеку иметь правильное отношение, для этого нужен очень тщательный, настойчивый период того, чтобы научить человека правильно воспринимать вещи, правильно думать о них, и потом выстроить правильное эмоциональное отношение к этому. Но бывает, люди попадают в такую ситуацию, в которой они находятся в таком оцепенении или в такой степени возбуждения, что ты с ним говоришь, а он не регистрирует это. Ему очень трудно это воспринять. И в этих ситуациях, ну, наверное, это правильно, чтобы помочь человеку успокоиться и потом начать с ним говорить. И потом говорить о том, чтобы помогать. Ну, я вам приведу такой пример. Мы вот перелетаем из одного часового пояса в другой часовой пояс. Вот, и здесь, вот для того, чтобы я сегодня перед вами стоял, я вчера вечером выпил успокоительную таблетку. Ну, она, точнее, даже снотворная. Почему? Потому что я без нее, я 2 часа поспал бы, и я бы не мог спать, потому что время поменялось, и ты хоть какой уставший, а ты все равно, у тебя цикл другой. Вот, я выпил снотворную таблетку, и я проспал 6 часов. И вот сейчас это позволяет мне, я еще так, может быть, пару ночей вынужден буду сделать, для того, чтобы мне войти в режим здесь. Опять-таки, это определенные успокоительные функции, но они позволяют отрегулировать мне мой график сна, и это позволяет мне быть эффективным, быть полезным для того, что я могу делать. Вот такой. Я не думаю, что это недоверие Богу. Конечно, если люди не доверяют Богу, и не доверяя Богу, ищут решение в каких-то антидепрессантах или каких-то других Наверное, это будет трудно. Все равно эти вещи, они должны иметь духовное решение. Человек может что-то принимать, что поможет ему вот сейчас просто существовать правильно, но все равно нужно учиться правильно думать для того, чтобы подобные вещи регулировать. Хотя это, конечно, очень сложно. Вопрос про руководство церкви. Может ли церковное руководство ошибаться в вопросах церковной дисциплины? Значит ли текст Матфея 18 глава, что церковь не может ошибаться? В учебной Библии Макарту написано, любая должным образом учрежденная группа верующих, поступающих по Слову Божию, имеет власть провозглашать, прощен кто или нет. Власть церкви состоит не в том, чтобы определять, кто прощен или не прощен, а в том, чтобы объявлять о суде Божьем в соответствии со Словом. Если верующие будут совершать такие суды в соответствии с Божьим Словом, они могут быть уверены, что эти суды правильны. Ни одна церковь не скажет, что они применяют церковную дисциплину вопреки слову. При этом есть очевидные проблемы, когда отлучают от церкви за богословие. А есть сложные ситуации, когда одна здравая церковь отлучает человека за довольно неоднозначные грехи, другая также здравая церковь не согласна с этим решением. Или взять более безобидные ситуации, когда одни служители считают какие-то поступки греховными, а другие так не считают. Достаточно субъективная картина получается. Сложный вопрос, и вот сложный вот в чем. Может ли церковное руководство ошибаться? Может ошибаться. Почему может? Потому что люди. Там, где есть люди, там всегда есть потенциал для ошибки. Как этой ошибки избежать? Ну, достаточно просто. Помните, что было в первой церкви, когда возникла ситуация в Антиохии? Возникло разногласие между людьми. Что они сделали? Они говорят, давайте позовем других, более зрелых людей. Давайте поедем сами к ним. Помните, послали Павла и Варнаву, пошли они в Иерусалим. И они там собрались, и они долго молились, рассматривали, взвесили. И потом пришли к выводу. Вот такой-то вывод. Отношение должно быть такое. Некоторые видят в этом как бы деноминационное управление. Я не думаю, что здесь речь идет о деноминации, потому что деноминации тогда не было. Здесь речь идет о признании духовной зрелости, мудрости других служителей. Вот почему в каждой спорной ситуации чрезвычайно важно, чтобы служители по местной церкви были не просто открыты, а были заинтересованы привлечь как можно больше братьев, как можно больше опытных служителей, которые могли бы помочь разобраться с вопросом. Вот здесь как раз и есть дух смирения в служителях. Когда они подходят к ситуации, и они понимают, что я не все могу правильно видеть. Я вижу так, как я думаю правильно, но я готов выслушать человека, у которого другая точка зрения. Я готов ее сравнить, я готов говорить о ней. Если нужно возражать, возразить, взвесить ее с разных сторон. То есть, когда есть вот такая готовность к диалогу, то тогда этих проблем можно избежать. Я думаю, что чаще всего эти проблемы возникают по причине того, что какая-то часть людей просто пытаются утвердить свою собственную власть, утвердить свой собственный вариант интерпретации, свою собственную волю, свою преференцию. И от этого, конечно же, страдает тело Христово. Я знаю множество ситуаций, в которых были сложные вопросы между церквями, то есть разные точки зрения. И когда была готовность к диалогу, эти ситуации разрешаются. К нам приходят люди из разных мест, из разных церквей, из совета церкви, из пятидесятников, из людей, которые, ну, так скажем, может быть, не очень дружелюбно настроены по отношению к нам. Мы всегда, с каждым случаем, мы всегда позвоним, встретимся, послушаем точку зрения. И мы всегда хотим, мы говорим, братья, мы хотим услышать вас. Если у этого человека проблемы, нам нужно помочь ему от этих проблем освободиться. Независимо от того, что на него наложили взыскание люди, которые не согласны с нами во многих вопросах или в каких-то вопросах. Мы хотим услышать эту точку зрения. И потом мы можем прийти и вместе решить. Ну, смотрите, братья, да, но вот здесь вы думаете так, а Писание говорит немножко по-другому. Может быть, вы здесь слишком сильно прореагировали, overreacted по-английски говорят. Может быть, здесь все-таки можно найти какой-то вариант другой. И таким образом, я думаю, что диалог между зрелыми служителями, открытость к разговору со зрелыми служителями поможет избежать огромного количества ошибок. На мой взгляд, это, наверное, правильное решение. О чем же тогда этот текст? Этот текст говорит о том, что церковь в действительности, наблюдая за человеком, может сказать, что если человек находится в грехе и не кается, то он, скорее всего, неверующий. Исходя из того, что мы видим, что этот человек не хочет покаяться перед Богом, наверное, он неверующий. Вот о чем этот стих говорит. Спасибо большое за ваше долготерпение ко мне сегодня. Вы очень хорошо слушали. Я знаю, что я сегодня сонный, и, может быть, не все так ясно говорил, но надеюсь, что Господь даст, и нужное останется в памяти, и что-то принесет добрый плод. Спасибо большое.
Дорогие братья и сестры, мы уже заканчиваем. Вы задали свои вопросы. С Алексеем Алексеевичем приехала команда, друзья. У них тоже есть вопрос один ко всем вам. Этот вопрос отражен в таком отзыве, в таком листе, где можно оставить свой отзыв. Здесь написано так: «Дорогие друзья, пожалуйста, поделитесь, чему Бог учил вас во время конференции». Вот, я бы хотел сказать, что если вы захотите оставить отзыв, это именно нужно написать, чему Бог учил во время конференции. Речь не идет о каких-то организационных моментах, это не тот отзыв.